Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Возьмем за главный текст нашей сегодняшней проповеди Псалм 33, стихи с 5 по 9. «Я взыскал Иегову, и он ответил мне», то есть услышал меня, «и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Иеговы располагается вокруг боящихся его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Иегова. Блажен человек, который уповает на него». Рассмотрим с вами сегодня этот текст в два этапа. Сначала рассмотрим стихи с 5 по 8 вместе, а во втором этапе стих 9. В стихах с 5 по 7 мы находим конструкцию или построение, можно также сказать композицию стихов в нашем тексте. А именно так, что в начале каждого стиха Святой Дух сообщает нам о поведении людей. После этого мы видим ответ, реакцию или действие Бога. А затем мы видим последствия действий Бога. В стихе 8 мы видим то же самое содержание, что и в стихах с 5 по 7, но в другом порядке. А теперь пройдем с вами по содержанию стихов с 5 по 7. Со стороны человека в этих стихах сказано: «Я взыскал Господа, кто обращал взор к Нему, сей нищий воззвал». Во всех трех случаях мы видим поиск Господа. С Божьей стороны мы видим, что Он отвечает. «И Он ответил мне, те просвещались, Господь услышал». То есть во всех трех случаях Бог отвечает. Результатом того, что Бог отвечает, является спасение. «И от всех опасностей моих избавил меня, и лица их не постыдятся. Спас его от всех бед его». Стих 6. «Кто обращал взор к нему?» Это наша человеческая сторона. Те просвещались. Результат этого и лица их не постыдятся, как последствия действий Бога. Еще короче и точнее мы можем это построение так сформулировать. Стих 7. «Воззвал» — наша человеческая сторона, «услышал» — Божья сторона, «спас» — последствия. В стихе 8 очередность иная. Сначала названо Божье действие, располагается, затем причина, то есть наша сторона, вокруг боящихся, на основании которой Бог действует. А затем, как последствие, мы видим избавление. Итак, в этих четырех стихах мы видим одинаковое построение и должны при этом прийти к выводу, что требуемое поведение с нашей стороны, которое названо в этих стихах, так незначительно, так просто, что почти невозможно в чем-то ошибиться. Стих 5. «Искать». Стих 6. «Взирать». Стих 7. «Взывать». Стих 8. «Бояться» или «доверять». Здесь мы видим последовательное построение стихов, которое со стороны Бога всегда ведет к определенному результату. Мы можем сказать, как мало затрат, как мало усилий и хлопот требуется с нашей стороны, как незначительно и просто участие, которое требуется с нашей стороны. Но как велики действия и обетование живого Бога на основании наших ничтожных усилий веры. Выше мы в стихах с 5 по 8 перечислили наши действия, а теперь перечислим результат действий Бога в этих же стихах. Стих 5. «От всех опасностей моих избавил меня». Стих 6. «Те просвещались, и лица их не постыдятся». Стих 7. «Господь услышал и спас его от всех бед его». И как результат, в стихе 8, избавляет боящихся. Со стороны Бога мы видим здесь мощные действия и последствия Его действий, а мы, все дети Божьи, являемся пользователями этих Божьих действий. Поэтому мы можем задать вопрос, нуждался ли только Давид в таких действиях и помощи Бога? Был ли Давид таким слабым и скромным, что по этой причине он нуждался в этом, а дети Божьи сегодня уже не нуждаются? Я думаю, что мы больше, чем когда-либо, нуждаемся в этих обетованных Богом вещах, и мы должны не только о них знать, но и жить в них. А теперь мы коротко рассмотрим то, что в этих 4 стихах нас касается. То, что Бог здесь делает, это совершенно ясно, потому что все ясно описано. У Бога нет никаких отклонений, поэтому нет необходимости задавать какие-либо вопросы. Действительно ли Он избавляет нас от всех опасностей? Просвещает ли Он наши лица? И вселяет ли Он радость в наши сердца? По этому поводу мы можем никаких вопросов не задавать. Но как мы приходим к тем вещам, которые с нашей стороны являются предпосылкой для этого действия Бога, чтобы их проявить или в них жить? В стихе 5 мы отметили глагол «искать». «Я взыскал Господа». Все эти малые виды действий в нашем поведении мы находим в Слове Божьем не только так, как Святой Дух их здесь называет, но мы находим их по отношению к нам как ясный призыв, чтобы мы себя именно так и вели — искать. В отношении слова «искать» мы находим интересное сообщение в Псалме 26, стих 8. «Сердце мое говорит о тебе», — это говорит Давид Богу, «ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи». Здесь мы имеем этот призыв живого Бога «ищите лица моего». А псалмописец Давид отвечает в этом стихе «я буду искать лица твоего, Господи». Итак, в стихе 5 нашего главного текста речь идет о поиске, речь идет о ясном призыве, чтобы мы это делали. И если мы не будем этого делать, то не будем иметь и результата. И если мы обратимся в Новый Завет, то в Евангелии от Луки 11, стих 9, мы видим в словах Иисуса простое и ясное указание по этому вопросу. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Мы все это место Писания знаем. «Ищите, и найдете». Но вопрос заключается теперь в том, знаем ли все мы, о чем Давид говорит в стихе 5 нашего текста. Тем, кто Бога ищет, Он отвечает и спасает от всех опасностей. И если мы возьмем теперь слова Иисуса «ищите и найдете», то этот призыв Господа Иисуса связан тоже с ясным обетованием. Как в Евангелии от Луки 11, стих 9, так и в Псалме 33, стих 5 описана ясная реакция Бога. И если мы обратим особое внимание на содержание Псалма 33, стих 5, то то заметим, что оно является свидетельством Давида. Он свидетельствует о том, что это событие имело место в его жизни, что он это испытал. Давид говорит: «Я взыскал Иегову». Здесь мы имеем прошедшее время, а Давид свидетельствует об этом. Это значит, что Давид это совершил, что это исполнилось в жизни Давида. И он говорит, что это является не только обетованием, но это в действительности так и произошло. Давид говорит: «Я взыскал Иегову». А что же является следствием этого поиска? Следствием поиска Давида заключается в том, что он, то есть Бог, ответил мне. Это значит, я искал Иегову, и он ответил мне. И как выглядит этот ответ? Это большой вопрос. Существует много поисков, вопросов и ответов. Давид может теперь свидетельствовать: «От всех опасностей моих избавил меня». «Избавил меня Иегова». Это значит, что ответ Бога получается или принимает совершенно индивидуальный характер. Речь идет о моих и твоих проблемах и вопросах. А это трудное, горькое положение, в котором Давид находился, он поставил перед нашими глазами. В Псалме 33 Давид описывает ситуацию, когда он бежал от лица Саула в Филистею и оказался в пределах филистимского князя Авимелеха. Он боялся, что филистимляне его убьют, поэтому притворился безумным. Из этого страха, из этой горькой нужды Бог спас его. «От всех опасностей моих избавил меня». «От всех опасностей», — говорит Давид, «независимо, откуда эти опасности исходили». И мы, дети Божьи, можем сегодня также сказать, что часто имеем нужду и страх в сердце. Интересен только тот факт, что Господь Иисус, который знает наши сердца, говорит в Евангелии от Иоанна 16, стих 33: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». И если вы иногда не имеете в ваших сердцах скорби, то следует полагать, что вы уже не на земле, а где-то в другом месте находитесь. На земле мы имеем скорби, имеем нужды, имеем страх. И это то, что связывает нас с землей. Но Господь Иисус говорит нам: «Мужайтесь, я победил мир». Это значит, что Господь Иисус знает, что и в наше время, в наши дни, дети Божьи имеют бедствие, угнетенность и подавленность. А Господь Иисус дает нам в таких ситуациях мир. Он знает о наших нуждах, знает о наших боязнях и говорит: «Я победил мир». Поэтому в стихе 5 и для нас не расчищен путь от препятствий, чтобы искать Господа Иисуса, получать от Него ответ и заранее знать, как выглядит этот ответ. Поэтому и во всем этом Господь Иисус имеет твердое намерение или решение и связал Себя по отношению к нам. Он не сказал: «Ну хорошо, если ты придешь ко мне, то я посмотрю, что с тобой происходит, и мы поговорим с тобой». Но нет, он отвечает. И как он отвечает? Именно тем, что он выведет нас из всех нужд и боязней. В этом заключается его ответ. Перейдем к стиху 6. Там мы отметили обращение взора на Господа Иисуса. Кто обращал взор к Нему? Здесь мы не видим исключительно личное свидетельство Давида о себе. Он не говорит: «Я обращал взор к нему», но говорит: «Кто обращал взор к нему?» Это говорит о том, что такое положение или действие «обращать взор к нему» доступно не только Давиду, но и всем людям в настоящее время, кто обратится к Господу Иисусу. В Исаии 51 стих 1 мы имеем по отношению к этому взору к нему дальнейшее, можно сказать, расширение, потому что там читаем еще и о поиске Бога. Итак, Исаия 51 стих 1. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, то есть на Господа, из которой вы высечены, в глубину рва, из которого вы извлечены». Здесь задано направление взгляда тем, кто ищет Господа Иисуса. Направление взгляда идет к скале, которая не колеблется. В настоящее время существует много таких вещей, которые сегодня находятся здесь, а завтра их нет. А скала, прообраз Господа Иисуса, не колеблется и не отклоняется. Поэтому следует брать во внимание, что мы, дети Божьи, дети света, в Новом Завете названы в первом послании Петра 2 стих 5 «живыми камнями», которые, согласно Исаии 51 стих 1, высечены из этой скалы. Тогда это мы, дети Божьи, этим живым камням задано в Слове Божьем направление взгляда. Другие направления взгляда не разрешены. Об этом же Святой Дух подтверждает в послании евреям 12 стих 2, «взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамлением, и воссел одесную престола Божия». Взирать на начальника и совершителя веры Иисуса, на эту скалу, которая тверда и непоколебима, из которой мы высечены, это является нашим направлением взгляда. Господь Иисус начал в людях и завершит веру в Него. А что же является последствием этого взгляда? В стихе 6 читаем: «Кто обращал взор к нему, те просвещались, лица становились светлыми, веселыми». Поэтому хорошо, что большей частью времени мы не видим наше лицо. Но мы с уверенностью можем сказать, что наши лица редко излучают радость при взгляде на Иисуса, очень редко. В этом вопросе нам следует учиться у Анны, которая пошла со своей нуждой в храм и оплакивала перед Господом Иисусом, как читаем в первой книге Царств, глава 1, стих 18. Она же сказала Илии: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой и ела, и лица ее не было уже печально, как прежде. И лица ее не было уже печально. Это является следствием того, если смотреть на Господа Иисуса. Речь не идет о гипсовой маске с улыбкой. Речь также не идет об искусственной улыбке, с которой многие продавцы в Германии встречают покупателей, чтобы расположить покупателя, сделать покупку. И если ты ничего не покупаешь, то эта деланная улыбка продавца сразу исчезает. Поэтому сразу убеждаешься, что это искусственные улыбки, это искусство людей. Об этом в Слове Божьем ничего не написано. В нашем псалме не написано: «Они улыбались, и лица их просвещались». Нет, Они смотрели на Иисуса и просвещались. Там, у Иисуса, мы находим просвещение. У Иисуса мы находим также ободрение. Не так, как в этом мире, но общение с Господом Иисусом приносит радость и просвещение. Переходим к стиху 7. В этом стихе читаем. «Сей нищий воззвал». Я должен вам сказать, что переводчики русской Библии подобрали в этом выражении неудачное слово «нищий». В оригинале мы находим здесь слово «жалкий», что точнее отображает смысл всего стиха 7. Между нищим и жалким имеется большая разница. Я думаю, что мы с вами единогласны в том, что мы являемся жалкими. Мы не хотим, чтобы нас так называли. Не хотим такими являться в обществе и в собрании. Наша плоть протестует против этого. Мы хотим что-то представить, что-то представлять, кем-то быть, пусть невеликим, но все же чем-то. Жалкие. Что это за личности? С ними мало чего можно достичь. Так думает человек. Но быть жалкими с точки зрения Слова Божьего не так уже и трагично. Знаете ли, что хуже этого? Быть в действительности жалким и не знать об этом – это очень плохо. Это трагедия. Это был характер Лаодикийской церкви. В этом заключалась ее проблема. Они думали, что они богаты и разбогатели, но Господь Иисус говорит им в Откровении 3, стих 17. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, повторяю, не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». В ответ на то, что они из себя возомнили, Господь Иисус олицетворенно говорит этой церкви: «Не знаешь, что ты жалок?» Но Господь Иисус на этом не ограничивается, а идет дальше и говорит: «Не знаешь, что ты несчастен и нищ, и слеп, и наг?» Лаодикия говорит о себе совершенно иначе. Она совершенно другого мнения о себе, но это ей ни в чем не поможет. В лучшем случае это мнение открывает ее незнание. Несчастный, как личность. Так описывает Святой Дух Лаодикию. А Господь Иисус идет дальше и характеризует Лаодикию жалкой. Нищий означает быть обворованным, слепой означает ничего не видеть и не узнавать, а наги означает быть голым, ходить без покрытия своей срамоты, без покрытия своих грехов. И что же должен такой жалкий делать? Он должен взывать к Господу, как читаем в стихе 7 нашего главного текста. «Сей жалкий воззвал». Больше ничего от него не требуется. Это совсем мало. Прекрасный и удивительный пример такого состояния мы видим в этом слепом Вартимее, о котором читаем в Евангелии от Марка, глава 10, стих 47. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Да, имея такую великую нужду, он никого не стеснялся, а начал кричать. Он взывал к Господу Иисусу. И какой же ответ он получил? В стихе 48 этой же главы читаем. «Многие заставляли его молчать». Так реагируем мы, люди, на нужды других людей. И это действительно так. Это великий позор для детей Божьих. Вместо того, чтобы проявить понимание и сочувствие по отношению к зову жалких людей, мы угрожаем им. Но о Вартимее мы в этом же стихе дальше читаем. Он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» А что делает Господь Иисус? Он проходит мимо, ничего не слышит и не видит. Правильно я сказал? Нет, конечно, ибо это полностью противоречило бы Слову Божьему. То, что здесь сказано о Вартимее, это то, о чем мы читаем в стихе 7 нашего текста. «Сей жалкий воззвал». В стихе 49 мы дальше читаем. Иисус остановился и велел его позвать. В стихе 7 нашего текста нам бросается еще следующее в глаза. Господь услышал и спас его от всех бед его. Это значит, что действие Господа Иисуса по спасению от всех бед не связано или не привязано к определенному времени, будь это в прошлом, в настоящем или в будущем времени. Это значит, что каждый раз, когда мы или просто какой-то жалкий будет взывать к Господу, то Он будет спасать от всех наших бед. Господь Иисус не говорит: «Ну хорошо, на этот раз я помогу тебе, а в следующий раз ты должен смотреть, чтобы ты сам как-то немного дальше продвинулся». Это не манера Господа Иисуса. Он спасает из всех бед и не делает никаких ограничений. Но это спасение мы не получим, если не станем к Нему взывать. А Он пришел в этот мир именно для таких жалких, как мы, как все погибшие грешники мира сего. Иисус говорит в Евангелии от Марка 2, стих 17. «Услышав сие, Иисус говорит им: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Иисус пришел в этот мир для жалких. Праведных Господь Иисус не мог призывать, потому что праведных вообще не было. Они только думали, что они являются праведными. Но вернее будет, если таковых мы назовем самоправедными. Иисус мог только грешников призывать к покаянию, но не все видели себя грешниками и не позволили себя призвать. В этой истории с Вартимеем ясной становится еще одна деталь. Не только этот жалкий Вартимей взывает к Иисусу, но и Иисус зовет Вартимея. Сначала Вартимей взывает к Иисусу, а затем Господь Иисус зовет и Вартимея. И если такое взаимное взывание встречается, то помощь Господа Иисуса уже имеется налицо. Переходим к стиху 8. Там речь идет о людях, которые боятся Господа. Читаю этот стих. Ангел Иеговы, это Иисус, располагается вокруг боящихся Его и избавляет их. Это не значит иметь перед Господом Иисусом страх и стремиться скорее от Него спрятаться. Но это значит, чтобы Ему оказывали внимание, величие и благоговели перед Ним, чтобы мы давали Ему в нашей жизни то положение, которое Он желает занять и которое Ему подобает. По этому поводу уже Соломон сказал в свое время в Экклесиасте 3.14: «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить, и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицем Его». А в Псалме 110, стих 10, мы также читаем: «Начало мудрости — страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Конечно, в страхе Господнем, в благоговении пред лицем Его, в оказании Ему внимания и возвеличивании имеется что-то или связано что-то с тем, чтобы мы Его любили. И если бы от нас требовалось, чтобы мы искали и встречали Господа Иисуса только из страха, это было бы ужасным делом. С нашим Господом Иисусом мы имеем только общение в любви, поэтому боязнь никогда не выражает страх. Бояться не значит бояться Господа Иисуса. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.